На границе. Как связан День народного единства с селом Казакевичево? Проект «Народный обед» начался в Хабаровске. Кто получит помощь? Он выступал в Лужниках и в известном рок-кабаре. Откровенный разговор с Андреем Селивановым. Церковное и светское торжество одновременно. Дальневосточники отметили День народного единства. Он же праздник Казанской иконы Божьей Матери.
Настроение супер!
Настроение отличное. Молимся, чтобы мир был у нас.
Тепло сегодня вообще. И ветер даже стихает. Видите, когда молились на площади, там обычно сдувает все. А мы были, ветра не было.
Село Казакевичево, граница с Китаем. Вон там видна Поднебесная, здесь российская земля. В честь большого праздника дальневосточники идут крестным ходом. Людей сопровождает передвижная звонница. Ее привезли из Хабаровска. Своих колоколов, как и храма, в селе нет. Ближайший в часе езды отсюда.
В 1612 год освобождение Москвы от поляков. Слышали об этом что-нибудь?
Да.
Ученики Казакевичевской школы пока мало что знают о том, что произошло 4 ноября в их стране. А она в 17 веке едва не прекратила свое существование. В то время люди стали забывать о православной вере. Жители государства начали сбиваться в шайки разбойников, которые грабили своих же земляков. Всюду царила вражда и хаос. В итоге столицу захватили иностранцы, поляки. Из заточения священномученику патриарху Гермогену удалось отправить представителям нашего народа послание с призывом защитить родину. И новгородцы под предводительством Минина и Пожарского подняли восстание. В нем участвовали люди, которые объединились, забыв обиды. Перед тем, как пойти на Китай-город, освободители в течение 3 дней постились, а еще молились перед иконой Божьей Матери Казанской. Она стала главной святыней ополчения. Наши, как говорится, победили.
Это нам вот сейчас, спустя через 100 лет, кажется, что ну что там, собрались ополченцы, Минин, Пожарский, вышли под стены Кремля. Эх, как гаркнули, поляки сдались. Ничего подобного. Еще потом 6 лет российское наше отечество вело войну с Речью Посполитой. И только в 1618 году был заключен мир.
Люди знали, кому обязаны победой. Вплоть до революции День памяти Казанского образа Пречистой Девы являлся государственным праздником. В годы советской власти его запретили, но в 2004 на межрелигиозном совете торжество россиянам решено было вернуть.
Церковь нам дает воспоминания этих событий, как особое напоминание того, что не забывайте, благодаря кому все наше отечество российское до сих пор стоит, что несмотря на вот все вот эти вот ураганы и бури, Царица Небесная с нами и нас не оставляет.
Однако есть россияне, которые считают 4 ноября установили просто для того, чтобы заменить Красный день 7 ноября.
Я скажу по этому поводу свою личную позицию. Имеет под собой только одно единственное основание.
Угу.
Это прежде всего незнание своей отечественной истории. И второе, что более важно, это не любовь к своей отечественной истории.
Мы же идем, ищем национальную идею. Ищем мы ее долго, упорно. В принципе, как бы она и есть в православии. Почитайте, как бы основные постулаты православия. Там написано: не убей, не обмани ближнего. Помоги.
Праздник для жителей Казакевичева особенный. Здесь, на видном месте, был храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Его когда-то построили казаки-переселенцы. Церковь была разрушена в годы советской власти. Однако люди решили восстановить святое место. Они начали оформлять документы. Скоро приступят к сбору пожертвований. Возможно, в новый храм вернется святыня, которая находилась в прежнем. Эту икону Пречистой Девы Казанскую во время гонений уберег у себя в доме один из смелых прихожан.
Как
какой день праздник?
Как его называть?
День независимости.
Единство народного.
Да.
Это что
день
значит?
День народного единства.
Вот, правильно. Ну, давай плюсик ставь.
День народного единства.
Баллап. Какому историческому событию он посвящен? Да. Ну, день народного единства. Так. Ну?
Минин и Пожарский, по-моему, с ними что-то связано.
Минин и Пожарский.
Так, а еще кто?
Иван Сусанин.
Минин и Пожарский.
Минин и Пожарский, здорово. А еще кто там был? Патриарх там был такой. Гермоген.
День единства России.
Православный патриарх какой?
День Казанской Божьей Матери.
А вот этого мы не знаем. Просто мы уже в то время школу закончили, как бы уже никто не прививал.
Есть такой праздник. Особенную акцию провела в Хабаровске православная молодежь. Представители движения «Курс Восток» вышли на улицы и задали вопросы горожанам. 74% опрошенных знали название торжества. Меньше половины владела информацией о героях событий. И всего 16% респондентов было известно, с каким церковным праздником связан День народного единства. Впрочем, нашлись люди, которые знали все на отлично. Жителям краевой столицы парни и девушки раздали буклеты с важными сведениями.
Немного праздников, которые являются государственными в нашем Отечестве и также отражают и духовный смысл. Именно по молитвам русского народа перед образом Пречистой воды нашей Богородицы Казанская и совершилась вот эта победа. Мы стараемся объединить друг друга и объединить других людей вокруг такого важного значимого события.
Народный обед – так называется проект, который начался в Хабаровске. Кто и каким образом получит помощь?
Примерно здесь 0,5 килограмма гречки. Человек, который стоит здесь, он открывает пакетик.
Трапезная Хабаровской духовной семинарии идет мастер-класс. Добровольцев учат распределять продукты. Прежде чем приступить к работе, они облачаются в стерильную одежду. Среди участников глава Приамурской митрополии владыка Игнатий. Вместе со всеми он расфасовывает гречку, лук, морковь, сухой соевый гуляш. Помощь прибыла из Москвы. Провизия закуплена меценатом. Представители крупной компании вышли на церковь после того, как уже попытались помогать людям через различные организации.
Насколько мне известно, не совсем хорошо получилось. Но в некоторых случаях неизвестно, куда девалась продукция. И вот они обратились к церкви как наиболее авторитетной и надежной в этом отношении.
По рецепту нужно 30 граммов морковки.
В течение 2 часов добровольцам нужно распределить 1,5 тонны продуктов на 1000 наборов. Каждого хватит на то, чтобы приготовить 6 порций обеда. В числе первых получателей Светлана. Мама 3 детей сейчас живет в епархиальном приюте «Теплый дом», так как идти с малышами некуда.
Конечно, подмога. Во-первых, это сейчас дорого купить, чтобы такой обед. Сейчас все подорожало. Каши наварить. Просто с зажаркой сделать, с морковкой, с луком, с этим. Вкусно будет. Каша полезная, гречневая.
Мы можем не только помочь нуждающимся людям, организовать этот процесс. От нас требуется помещение, клич бросить. Студенты, молодежь, добровольцы, любые люди, рабочие, все, кто хочет. Нашел время свободно, пришел, поучаствовал.
Теперь продукты будут приходить раз в 2 недели. В следующем меню предполагается макаронные изделия и овсяная каша с изюмом. Наборы будут бесплатно раздаваться многодетным семьям, больным людям, одиноким пенсионерам.
Инвалиду привезти продукт, набор, увидев, как он живет, тут же с ним пообщаться, которому не хватает, он один сидит, тут же посмотреть, может быть, он еще в чем-то нуждается.
В каждом храме должны составить списки людей, которым нужна помощь. Однако, что делать тем, кто не является членом прихода, да и верующим человеком себя назвать не может.
Наш отдел занимается окормлением беженцев. Среди них есть люди воцерковленные, есть люди невоцерковленные. И если это многодетная семья, которая нуждается, несмотря на веру, мы, конечно же, им помогаем.
И нуждающиеся в помощи, и желающие стать добровольцами могут обращаться в отдел социального служения Хабаровской епархии.
Hero of the park, one a day began be rain. One a time to come, one's God, one a truly move a great black bell.
Я один только говорю, что я не умру.
Я сторонник не манерничания. Вот манера, все манеры. Вот оперные певцы, они все манерничают. Они... Понимаешь? А естество, даже природа звука звучит.
Лебеди, 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 лебеди. Верности вашей завидуют люди порой.
Поклонники поп-музыки когда-то едва не поломали ему ребра. Он выступал и в Лужниках, и в культовом кабаре «Кардиограмма Дидорова». В Хабаровск приехал известный рок-музыкант, что заставило Андрея Селиванова внести новый смысл в творчество «Разрыва».
Время, время, запускаем!
Несколько часов до концерта Андрей Селиванов собирает аппаратуру. Хабаровск-музыкант приглашен в качестве члена жюри фестиваля духовного творчества «Благовест». Сегодня в подарок горожанам сольное выступление в месте особенном – духовной семинарии.
Поразило то, что я его не знала, этого певца, хотя вроде все были в курсе, все слышали эти песни, когда я сидела на его концерте, я смотрела. Ну, то есть меня расстроило, что я не знала такого хорошего певца.
Мы с ребятами спорили, они мне говорили, это смысл. Я помню, я один только говорил, что я не умру. Вот это ощущение вечности тела, вот это умрет. Вот. А это очевидно. А вот то, что во мне разговаривает, и вас сейчас, мне доносит мысль, и переживания. Вот это я почему-то себя чувствовал, и я понял, что это как это может умереть.
Так Андрей чувствовал в детстве, однако Бога в то время еще не нашел. Сначала мальчик загорелся гитарой. В деревне, где он жил, этот инструмент был на острие моды.
Я делал оружие с детства, а гитар тогда не было в деревне, вообще нельзя было купить инструмент. И вот я взял, короче, этот карабин свой, сюда гвозди прибил, леску натянул на карабин, лады нарисовал. И короче, фигачу по этой леске. Ну, понимаешь, там звука вообще никакого. Мотивации не было, вот, девчонок. У меня мотивация была в самовыражении. Я только еще на гитаре не научился играть, я уже песню написал. О чем говорят мне друзья? Что женская верность не стоит гроша. Но все же, чтобы выбрать себе на жизнь половину, бывает, что голову даже покроют сединой.
Совпало, нет?
Да, совпало.
То есть вы женились поздно?
Да, еще не женился. Еще не совсем посидел.
Извиваясь под тяжестью совести, так легче не мучает горести.
Где я вот родился и рос, это называется совхоз. Большевики на пустых местах раскулачивали людей и эту материальную всю эту базу, которая за раскулаченных эти, да, дома разобранные, там, это все свозилось на отдельные места и образовывалось советское хозяйство. И вот эти места, они были духовно пустыми. Почему? Потому что там погостов не было, церквей не было, разврат, и все это было вот, пьянство. Я в детстве утратил представление просто о женщине. Оно было утрачено. Женщина используется как предмет для наслаждения. То есть пользу. Ты как бы пользуешь человека как вещь и относишься как к вещи. Не как к человеку духовному, а как к вещи. И тоже у женщины отношение к мужчине как к вещи. То есть, то, что должен бабки зарабатывать, мужик там, да, все, и все. Нет уважения к мужской природе. Не ко мне лично, как к мужчине, а к моей природе. Если женщина утратила представление о своей женской природе, она, соответственно, мою природу она искажает. Проявление самой страсти как таковой, это есть следствие. Есть основная вещь, понимаете, основная вещь. Это утрата Бога.
Совсем нечаянно однажды я взглянул на звезды и выбрал ту, что нежно улыбнулась мне.
И мне думается, что в женщине самое главное – самоотвержение. Вообще-то самоотвержение – это самое главное. То есть это отвержение себя ради другого человека. А есть человек Адам, где Адам и женщинская природа, и мужская должны опять соединиться в одно целое и прийти к человеку, к единому. То есть две природы, да, муж и жена, единая плоть. Но мы должны прийти к Адаму, то есть к первозданному вот этому предназначению Бога, любовь. То есть в любви соединяются два человека и становятся единым человеком.
А звезды плачут на пруду, я на тебя, как в зеркало, гляжу.
Андрей побывал в качестве секретаря комсомольской организации, депутата, поучился в культпросветучилище, поиграл в деревенской рок-группе. Потом решил попытать счастье в Москве, и его приняли в известное кабаре Андрея Дедурова. Кстати, этот хозяин первый в свое время заметил Цоя Шевчука.
Я там общался вот именно с такой, как она называется, такая нефану, андеграунд такой, ну, должен быть даже, да, такая поэтическая рок-среда такая. Сейчас вот эти все люди, которые вот я там общался, там вот они сейчас все на телевидении, там Лёва Новожёнов, там Шендерович, там Дима Быков. И я был из этой обойми самый крутой. Похвастаюсь, прости меня, Господи. Просто на меня входило полкабаре. Да. И когда Лёша устроил такой как бы конкурс такой, вот то я занял первое место. А вот они сейчас все на телевидении, там и все крутые, вроде как, там что-то бегают. А меня никто не знает. По большому счету, меня никто не знает.
Потом началась перестройка. Грянули 91-92 годы.
Сразу все вот это люди, о которых я вам говорю, они талантливые очень люди. Все просто поливали коммунизм. И все в кабаре заполнилось, все пространство 3-4-часового действия было заполнено вот этим агрессивным вот этим социальным стихом.
Андрей решил пойти по другому пути.
И мне тогда просто вот как на уровне интуиции мне стало жалко себе. Бог дал мне талант, я должен как-то это реализовать. Я почувствовал, что я должен как-то позитивно выйти на ситуацию. То есть выйти на какую-то не на грязь. Я там написал первую песню, она называется «Храм исповедальный». Вот. Она была так вот написана, и она так альтернативно прозвучала. Я в храм попал исповедальный, поле березы дальней, свет солнца листья золотил.
Однако Христа открыл для себя позже, когда пришли скорби.
Вдыхая этой жизни миг, средь неизбежности утрат, что ты в душе своей воздвиг не для земных наград. Пришло, что Бог это, да, что Христос, оказывается, это Бог. Вот это то, что я искал. И потом я просто понял, что моя жизнь стала, появился центр. Вот без веры человек не имеет стержня. То есть все, что он делает, он складывает все в разные места. То есть вот вся жизнь, как бы, поступки, дела, они как бы в разных местах. И человек как бы не собран. А когда есть вера, то вот этот стержень, и ты на этот стержень начинаешь накладывать вот эти вещи, которые у тебя происходят. Жизнь становится организованной, есть Христос. Она не становится святой, потому что я очень грешный человек, но она становится собранной. Есть ощущение, что твоя жизнь, она как бы вот, она вот на чем-то уже держится. Деньги. Это может быть там стремление к благополучию семьи вообще-то, к детей и воспитанию. Вроде как стержень, но это часть жизни. Понимаете? Идет подмена. Таинственно, непостижимо. Любовь одна, одна. В разбойниках и Магдалинах, стоящих у креста. У меня очень грешно. У меня я очень страстный человек. Я гневливый, раздражительный. Да. Да, раздражительный, нетерпеливый. Обидчивый, злопамятный, тщеславный, гордый. Серебролюбивый. Чревоугодник. А что такое покаяние? И что такое познание человека самого себя? Это познание своей немощи. Можно строить храмы. Это нет гарантии, что ты спасешься. Почему? Потому что самое главное для Бога – это ощущение своей немощи, что я никто, что я без Бога ноль.
В 93-м году Андрей наконец покрестился.
Я ощутил вот то, что есть крещение. Я ощутил омывание греховной природы. Господь водой этой купели, банью покибытия, вот этой банью вечной жизни, Он омыл мою всю греховность. И это я почувствовал физически.
Открытием для Андрея была встреча с отцом Кириллом Рыльским. Музыкант говорит, он видел глаза святого человека.
Я видел человека, который смотрит глазами, ну нельзя сказать Христа, а Христовой любовью. Когда человек на тебя смотрит и видит все, что ты сделал мерзкого в своей жизни, И вместо осуждения ты видишь в них любовь, всепрощающую. Тебе стыдно даже думать о том, что ты делал в жизни.
Музыкант начал менять свою жизнь. Так он поступил в Свято-Тихоновский богословский институт. Однако автора волновало, что православному человеку делать с рок-музыкой. Ответ ему дал известный старец Иоанн Крестьянкин.
Он благословил на музыку вообще. Я был у него, мне сказал: да, благословляю, у тебя есть дар Божий, пой.
И песни Андрея наполнились иным, нежели прежде, содержанием.
От предков через века нам стать особая дана. В ней мужество и честь, в ней доблесть и отвага. На этом нужно нам стоять. У русских есть такая стать — побеждать, побеждать.
А как насчет смерти? Боится ли?
Бояться не смерти надо. Вот как бы был такой случай в деревне. Мы с сыном, с младшим, поехали на рыбалку. И там поднялся сильнейший ураган. А я как бы, у меня не был, неисповеданные грехи были. Ветер, дождь, ливень. И вдруг он заканчивается. И я смотрю, как в пруду вода течет назад. Течет течением. Пруд, озеро, не река. Я смотрю прям, и меня такой начинает, я думаю, глюки. Я говорю: Арсений, посмотри. Арсений сидел рядом, и его тоже шок взял. Он говорит: папа, может, где-то конец света? Реально, то есть было ощущение, вот, я думаю, а я сижу и думаю: Господи, я же не исповедовался, рано умирать, его.
Сейчас Андрей живет в родной деревне, однако находится на пике творчества. Так его песням аплодируют на фестивалях духовной музыки в Москве, Ярославле, Твери, Белгороде. А еще в военных госпиталях и местах заключения.
Мечта? Ну, иметь божественную любовь в себе. Вот хоть чуть-чуть. Вот Божию любовь. Не человеческую, которую вот утром люблю, вечером не люблю. Мы же любим, человеческую любовь, какая она? Она такая, она не постоянна. А та любовь, которая всегда любит. Нет сил, нет ресурсов, чтобы без Бога так любить самоотверженно. Самоотвергнуться внутри себя. Это страшно, самоотвергаться, понимаешь? Когда тебе что-то злое люди делают, ты этого сам боишь, ты сам злой. И человек, он боится этого, смерть. Это смерть, признаки смерти. А когда Божья любовь, она как бы, Христос пришел, вот на, возьми ее. Вот, она бесценна. Она вечна, эта любовь. Вот Христос ее принес. Это покой и мир.
Какие горы без вершин, камней собрания. А что живущий без души, одно название. Зима без снега не зима, природы хворость. Душа без веры грех и тьма, гиенский хворост.